Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В студии Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час со священником Романом Зеленским. В этот святой вечер, братья и сестры, в день празднования памяти перенесения честных мощей святителя-чудотворца Николая, я рада приветствовать в студии Православного радио Санкт-Петербурга отца Романа. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема – это я продолжаю тему, которая была на позапрошлой передаче, опровержение основных ложных обвинений, возводимых силами зла и их приспешниками против благочестивейшего Государя, возлюбленного и избранного самим Господом Богом, Отца Отечества нашего, Петра Великого Алексеевича. Сегодня Святая Православная Церковь празднует память святителя Николая Чудотворца, перенесение его святых мощей в город Бар. Что интересно, сегодняшняя наша тема про благочестивейшего государя нашего императора Петра напрямую соприкасается с почитанием святителя Николая. Он ведь покровитель всех путешествующих, мореходов, а кто, как не Петр Великий, создал в державе нашей могучий флот и много путешествовал по Европе и по бескрайним просторам нашей матушки России. Известно, что в начале XVI века в России прославилась многими чудесами и исцелениями икона святителя Николая Чудотворца, прозванная Гастунской. По преданию, она была чудесно обретена в селе Гастунь, стоявшем на реке Гастунке, притоке Оки, близ города Белева в Калужской земле. Слава этого образа облетела Россию и оказалась столь велика, что по приказу великого князя Василия III чудотворная гастунская икона была перенесена в Москву. Был построен в Кремле храм в честь святителя Николая, в котором молились все наши государи. Особенно этот чудотворный образ почитал святой наш благоверный царь Иоанн Васильевич Грозный, который часто молился перед ним. А Никольскому храму, близ Белева, где прежде находился этот образ, царь подарил крест. Первые Романовы тоже почитали чудотворный образ святителя Николая и, продолжая традицию, ходили именно в этот храм и на литургию, и на всеночные накануне престольных праздников, и на вечерни, и на молебны. Известно, что наш святой благоверный император Петр Алексеевич истово молился у гастунского образа перед началом Северной войны и вообще перед всеми военными походами. Святитель Николай, покровитель всех мореплавателей, помогал ему во всех великих делах, особенно при постройке флота. Потому здесь важно заметить, что Петр I не просто выдающийся флотоводец, он единственный в мировой истории из прославленных флотоводцев, которому пришлось самому создать военно-морской флот, создать управление флотом, все его структуры и военно-морские базы, и затем во главе этого молодого флота одержать славные победы. Государь владел в совершенстве 14 ремеслами. Например, был виртуозным токарем. Петр Алексеевич был не только умелым корабельным мастером, плотником, кузнецом, но и замечательным инженером. царь Петр вносил и разрабатывал новые способы улучшения и усовершенствования конструкции корабля. Разработал усовершенствование киля, которое предотвращало при аварии поступление воды в корабль. Подобный киль стали применять не только в отечественном, но и на зарубежных флотах. В России в царствование государя Петра Алексеевича созданы металлургическая промышленность, железоделательные заводы, были разведаны богатые месторождения руд, изготавливались порох, парусина, пенька, канаты. На 10 судостроительных верфях строили военные корабли и торговые суда. Первая победа русского военно-морского флота была одержана при острове Гангут 7 июля 1702 года. 9 же сентября Санкт-Петербург встречал победителей. В Неву вошли расцвеченные флагами 3 галеры. За ними шли захваченные шведские корабли. Командирская галера государя замыкала парад кораблей. По улицам нашего города несли шведские знамена и штандарты, и другие трофеи, взятые у врага. На триумфальной арке был изображен орел, который держит в лапах слона. Надпись гласила: «Русский орел мух не ловит». Шведский флагман, фрегат, взятый русскими воинами, на абордаж носил имя «Елефант», то есть «Слон». Вспомним, братья и сестры, что во все последующие победы нашего русского флота всегда вспоминали имя нашего великого государя. Например, когда русская эскадра святого праведного воина Христова адмирала Федора Ушакова стремительным ударом с моря взяла мощнейшую крепость на острове Корфу, благоверный наш князь Александр, непобедимый Суворов, воскликнул: «Ура! Жив Петр Великий! Как жаль, что я не был при Корфу хоть мичманом!» Это действительно была школа, выучка и победоносный дух русских моряков, воспитанный на флоте императором Петром I. Отец нашего народа всегда подавал офицерам, солдатам и матросам пример личной храбростью и отвагой. Так было и на Неве, когда царь вместе с гренадерами лез на абордаж со шпагой в руках на шведские корабли, на бьющие в упор картечью залпы шведских пушек и ружей. Под жесточайшим огнем при Лесной в Полтавской баталии государь Петр Алексеевич проявил личное мужество и воинскую доблесть. Сам Господь помогал своему помазаннику. Потому, когда мы говорим о Духе Петровом, то имеем в виду Дух Святой, изливающийся обильно на государя. И этот победоносный дух ощущали все верные сыны отчизны нашей, которые верно и храбро служили Богу в лице Его Богопомазанника. Потому все, кто хулят помазанника Божьего Петра Великого и других наших государей, хулят тем самым и Дух Святой, на них нисходящий, оскорбляют самого Господа, который избрал и помазал на царство русских царей. Эти несчастные клеветники, уподобляясь в своих клеветах дьяволу, не понимают, что подвергают сомнению тем самым божественный выбор нашего Творца, который пребывает в вечности, а потому не может ошибаться в своем царственном избранничестве. Велика премудрость Божья, а потому Он от вечности знает, кого избрать на российское царство. Неразумные же люди только и могут подвергать сомнению премудрость Божью, потому что они и попадают под гнев Божий, так как оскорбляют Бога своей гордынею и безумной самоуверенностью в своих выводах. Вот, например, иногда, братья и сестры, государя обвиняют в нелюбви к монастырям и монашеству. Но этот вражий вымысел легко опровергается, если мы внимательно ознакомимся с указом Петра Великого об ограждении монашества от манихейского злочестия. По свидетельству преподобного Паисия Величковского и других святых, в монастырях того времени было ужасное духовное оскудение. Умных делателей Иисусовой молитвы, обязательной для монашествующих, практически не было, а настоящие подвижники иноческой жизни по одному на дюжину обителей терпели, как правило, поношение и гонение от лжебратьев, ряженых завистников. Указ Петра I, главы христианского государства и главы земной воинствующей церкви об ограждении монашества от манихейского злочестия поясняет, что ленивые монахи, желая питаться от чужих трудов, сами в праздности пребывая, защищали свою леность искажением слова Христова, но благочестие в кавычках их обличено было вскоре настоящими монахами. В указе говорится о псевдомонашестве, как о причине падения Второго Рима, Византийского царства. Когда греческие императоры, позабыв свои обязанности, ханжить начали, тогда некоторые плуты к ним приблизились, и монастыри не в пустынях уже, но в самих городах и около строить начали, и денежной помощи требовали для сей мнимой святыни, и трудами других даром питаться захотели. На одном только канале из Черного моря до Цареграда, который не более 30 верст, протягивается до 300 монастырей, и поэтому, как от прочего безвластия, так и от этого в такую беду впали, что при осаде Цареграда 6000 человек на войну не нашлось. Эта гангрена и у нас очень начала распространяться. Современная жизнь монахов есть одна видимость и осуждена всяким законом, потому что большинство являются тунеядцами. Они почти все у нас из сельских. Чего они лишились, ясно на деле, не только не отреклись, но пререклись к удобной и обеспеченной жизни, потому что дома был троеданником, то есть содержал свой дом, государство и поместье, а монах на всем готовом. Соответствует ли это смыслу Божественного Писания и учения? Совершенно нет. А что говорят молятся, то ведь все молятся. Указ этот, братья и сестры, разъясняет, что постриг широко используется порочными людьми, уклоняющимися от военной и государевой службы, во вред христианскому обществу. Какая от этого польза народу? Воистину только старая пословица «ни Богу, ни людям», потому что большинство избегает попечений по лености, чтобы даром есть хлеб. Имеется и другой образ жизни для таких бездельников, не праздный, но богоугодный и непостыдный, благотворение настоящим нищим, престарелым и младенцам. Так во многих местах Священное Писание это не только хвалит, но и узаконивает. Таким образом, царским указом, согласно с правилами, предписано всем монашествующим, кроме уединенных пустынников и ученых иноков, ожидающих архиерейства, деятельное милосердие и благотворение. А настоящих монахов государь наш очень любил и уважал. Сейчас, братья и сестры, я ознакомлю вас с одним историческим примером, который мною взят из истории Петра Великого, у замечательного историка, любившего государя Ивана Голикова. Вот что он пишет. Это выписка из предания, которое было услышано от протоиерея Архангельского собора. И вот послушайте, братья и сестры, во время бытности Карла XII в Малороссии великий государь, противопоставляя ему всегда силы свои, разъезжал повсюду, где присутствие его было нужно. Прибыв в Киево-Печерскую крепость и в Лавре, он и отслушав святую литургию, удостоил посещением своим тамошнего архимандрита в его келье со всеми бывшим при нем. Но когда соборный из ученых монах по приказу архимандрита по старому обычаю на большом подносе со множеством рюмок стал подносить и подошел к первому монарху, то его величество, разговаривая в то время со своими о каком-то сражении, не приметил подношатого и, махнув рукою, опрокинул весь поднос на платье свое, и рюмки все разбились вдребезги. Многими из предстоявших по суеверию тогдашнему принято сие за худое предзнаменование, и подношатого охуляли за неосторожность. Но умный монах, не пришед от того, как всем казалось, несчастного для него случая в смущении и робость, указав на разбитые рюмки, сказал государю: «Тако сокрушиши, великий государь, силы супостатов твоих!» Монарх, улыбнувшись, ответствовал ему: «Дай Бог, чтобы пророчество твое сбылося!» Не оказав, впрочем, ни малого, на подношатого неудовольствия. Принесен был между тем другой поднос. Монарх и все выпили по рюмке, и его величество поблагодаря архимандрита того же числа отправился к армии. Когда же по одержании Полтавской победы монарх прибыл в Киев и в той же лавре, отслушав святую литургию, благоволил паки посетить архимандрита в его келье и, прибыв, потребовал того старца, который опрокинул на него поднос. И представленному ему сказал: «Пророчество твое, Отец Святый, сбылося. Супостаты так сокрушены, как те рюмки, кои ты сокрушил, опрокинув на меня, и похвалив присутствие в нем духа, тогда же дал повеление посвятить его в знатный монастырь в Архимандриты». Как видите, братья и сестры, из этого замечательного исторического примера свидетельство, что Петр Алексеевич как раз очень хорошо относился к настоящим монахам, а боролся он со лжемонашеством. А тунеядцами он называл тех монахов, которые не выполняли свои обязанности. Поэтому все нападки на нашего государя Петра Алексеевича совершенно беспочвенные. А вот еще, братья и сестры, по державной воле Петра Первого местоблюститель патриаршего престола Стефан Еворский имел счастье рукоположить Филофея Лещинского в сан митрополита Сибирского, который апостольскими своими подвигами успел приобрести для Христа до 40 000 остяков, вагулов, чулымских татар, кистинцев, тунгусов и построил для них 37 церквей. Также по воле благочестивейшего царя сан епископа принял Иннокентий Кульчицкий, первый в Сибири прославленный церковью чудотворец, просвещавший светом Евангелия тунгусов, монголов и бурят. Таковы были святители, говорится в истории русской церкви, избранные великим Петром на служение церкви православной в трудную эпоху преобразования России. Так что, братья и сестры, к монашеству государь относился правильно, исходя из своего царского служения, заботясь о пользе церковной. А вот, братья и сестры, еще какое обвинение возводят враги Христовы на нашего государя? Это, конечно, царевич Алексей. Смерть царевича постоянно ставится в вину Петру Великому. Но надо помнить, братья и сестры, что и святой царь Давид пережил неверность и гибель Авессалома, а святой равноапостольный государь-император Константин Великий вынужден был в свое время казнить своего сына Криспа. Эта же трагедия постигла и нашего государя, который сделал все, чтобы спасти сына от него самого. Увы, братья и сестры, царевич оставался чуждым любви к Отечеству и к пониманию обязанностей богопомазанника. Как пишет наш историк Сергей Соловьев, не только среди духовных лиц было много недовольных, но и некоторые вельможи резко порицали образ действий царя Петра и этим самым содействовали развитию антагонизма, противоречия и без того существовавшего между царем и его сыном. Так, например, однажды князь Василий Владимирович Долгорукий сказал Алексею: «Ты умнее отца, отец твой хотя и умен, только людей не знает, а ты умных людей знать будешь лучше». Князь Голицын доставал для царевича у киевских монахов разные книги и при этом случае говорил о монахах царевичу: «Они де очень тебе ласковы и тебя любят». Даже фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев однажды советовал царевичу держать при дворе отца человека, который бы узнавал обо всем, что там говорится относительно Алексея. Семен Нарышкин однажды говорил царевичу: «Горько нам, царь говорит, что вы дома делаете, я не знаю, как без дела дома быть, он наших нужд не знает». Царевич вполне сочувствовал этим людям, стремившимся от общественной деятельности, от службы домой, к домашним занятиям. «У него везде все готово», — возразил Алексей Нарышкину, — «то-то он наших нужд не знает». Наследник русского престола становился совершенно на точку зрения частного человека, приравнивал себя к нему, говорил о наших нуждах. Сын царя и героя-преобразователя имел скромную природу частного человека, заботящегося прежде всего о мелочах домашнего хозяйства. между тем, как Петр постоянно был занят мыслью о нуждах государства, всецело посвящая себя службе и неусыпно исполняя свой долг перед народом. Сын его оставался чуждым такой любви к Отечеству и пониманию обязанностей государя. Замечая эту разницу между собой и наследником престола, царь невольно должен был предвидеть опасность, грозившую государству от Алексея. Поэтому вопрос о нравственном праве Алексея на престолонаследие становится жгучим, животрепещущим. Некоторые попытки Петра приучить Алексея к труду оказались тщетными. Когда однажды в 1713 году царевич опасался, что отец заставит его чертить при себе, Алексей, не выучившись как следовало черчению, прострелил себе правую руку, чтобы избавиться от опасного экзамена. Бывали случаи, что царевич принимал лекарство с целью захворать и этим освободиться от исполнения данных ему поручений. Справедливо он однажды сказал о себе Кикину: «Правда, природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу». Теща царевича, принцесса Вольфенбюттельская, в 1717 году в Вене говорила Толстому: «Я натуру царевичеву знаю. Отец напрасно трудится и принуждает его к воинским делам. Он лучше желает иметь в руках четки, нежели пистоли». Противоположность нравов вскоре породила ненависть сына к отцу. Алексей сам говорил, что не только дела воинские и прочие отца его дела, но и самое его особо зело ему омерзело, и для того всегда желал быть в отлучении. Когда его звали обедать к отцу или к Меншикову, когда звали на любимый отцовский праздник, на спуск корабля, то он говорил: «Лучше б я на каторге был или в лихорадке лежал, чем там быть». Однако при всем том царевич не исключительно думал о тишине, покое частной жизни. Его не покидала мысль о будущем царствовании. В тесном кругу приятелей или в беседе с любовницей Ефросиньей он говорил: «Близкие к отцу люди будут сидеть на копьях, Петербург не будет долго за ними». Когда его остерегали, что опасно так говорить, слова передадутся, и те люди будут в сомнении, перестанут к нему ездить, царевич отвечал: «Я плюю на всех. Здорова была бы мне черни». Ефросинья показала впоследствии, что царевич говаривал, когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Петербург оставит простым городом, так же и корабли оставит, и держать их не будет, а и войска не станет держать, только для обороны. А войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствоваться старым владением и намерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле и прочее. Ко всему этому присоединилось убеждение царевича, что Петра скоро не станет. Ему сказали, что у царя эпилепсия, и что у кого оная болезнь в летах случится, то недолго живут. Поэтому он думал, что и велика года на два продолжится живот его. Это убеждение о предстоявшем в ближайшем будущем кончине царя Петра давало царевичу повод отказываться от каких-либо действий. Составление политической программы или какого-либо заговора вообще не соответствовало пассивной натуре Алексея. Страдая неловкостью своего положения, он ждал лучшего времени, а систематической оппозиции об открытом протесте против воли отца не могло быть и речи. Для этого у него не доставало ни мужества, ни ума. Царь Петр находился совсем в другом положении. Не имея привычки ждать, находиться под давлением внешних обстоятельств, предоставлять неизвестной будущности решения столь важных вопросов, каков был вопрос и о судьбе России после его кончины, он должен был действовать решительно, быстро. Уже в 1704 году, как мы видели выше, он говорил сыну: «Если ты не захочешь делать то, чего желаю, я не признаю тебя своим сыном». С тех пор сделалось ясным, что Алексей не хотел делать того, чего желал от него отец, и потому приходилось исполнить угрозу и признать сына наследником престола. В день погребения кронпринцессы, жены царевича Алексея, Петр отдал сыну письмо, в котором указывалось на неспособность Алексея управлять государством, на его неохоту к учению, на отвращение к воинским делам и прочее. Далее царь говорил о важных успехах своего царствования, о превращении России при нем в великую державу и о необходимости дальнейшего сохранения величия и славы России. Затем сказано: «Сие все представя, обращуся паки на первое, о тебе рассуждая, ибо я есмь человек и смерти подлежу. То, кому вышеписанное с помощью Вышнего насаждение оставлю, тому иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю. Сирич все, что Бог дал, бросил. Еще же и сие вспомяну, какова злого нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не то, че бранивал, но и бивал, к тому же столько лет, почитай, не говорю с тобою, но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и веселиться, и прочее». В заключение сказано: «Я за благо изобрел сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследство лишу, яко ут гангренный. И не мни себе, что один ты у меня сын, и что я сие только в устрастку пишу. Воистину Богу извольшу, исполню, ибо я за мое отечество, и люди живота своего не жалел и не жалею, то как могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный». Как видно, с давних уже пор между отцом и сыном раскрылась бездна. Царь прежде бранил и бил Алексея, затем не говорил с ним ни слова в продолжении нескольких лет. Прочитав письмо отца, Алексей советовался с друзьями. Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил ему: «Давай писем хоть тысячу, еще когда-то будет. Старая пословица: улита едет, коли то будет», и прочее. Через три дня после получения отцовского письма царевич написал ответ, в котором, указывая на свою умственную и телесную слабость, отказывался торжественно и формально от своих прав на престолонаследие. «Правление толикого народа требует не такого гнилого человека, как я», — говорил царевич в этом письме, и к тому же заметил: «Хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат у меня есть, которому, дай Боже, здоровье». Письмо сына почему-то не понравилось царю. Как раз понятно почему. Из письма следует, что продолжателем дела его царевич быть не желает, а в монахи постригаться не спешит. Слова не подтверждены делами, а потому и нет им доверия. Несколько дней спустя Петр I заболел опасно, однако поправился. 16 января он написал сыну последнее, напоминание еще. Тут прямо выражено сомнение в искренности клятвы сына, отказавшегося от престола наследия. Так уж сказано далее. «Хотя б истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства своего ныне не в авантаже обретаются». Вот чего опасался мудрый царь Петр Великий. Слабохарактерным, гнилым человеком Алексеем будет руководить не Бог, а большие бороды, дерзкие бояре. Упрекая придирчивого сына в том, что он в своем ответе будто не упомянул о своей негодности и своей неохоте к делу, хотя тот и назвал себя гнилым человеком, Петр в раздражении, с каждой минутой все более и более усиливавшимся, писал: «Ты ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и, конечно, по мне разорителем он их будешь. Того ради так остаться, как желаешь быть ни рыбою, ни мясом, невозможно. Но или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах, ибо без сего дух мой спокоен быть не может. А особливо, что ныне мало здоров стал, на что по получении сего дай немедленно ответ, или на письме, или самому мне на словах резолюцию, а будь того не учинишь, то я с тобою как со злодеем поступлю». Из этих слов совершенно отчетливо видна богоугодная позиция помазанника Божьего по отношению его к предполагаемому наследнику. По плодам дел Алексея царь видит, что царевич не является очередным помазанником Бога, а потому в его руки нельзя передавать народ Божий, Иакова и наследие Божие Израиля, согласно 77-му псалму. Алексей опять стал слушать своих так называемых друзей, а те советовали ему уступать пока, покориться временно воле отца, надеясь на перемену обстоятельств в будущем. Кикин говорил Алексею: «Ведь клобук не прибит к голове гвоздем, можно его и снять». Вяземский советовал царевичу: «Когда иной дороги нет, то иди в монастырь. Да пошли до отца духовного и скажи ему, что ты принужден идти в монастырь, чтоб он ведал». На другой же день Алексей написал отцу: «Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения». Петр I очутился в чрезвычайно неловком положении. Он видел, что на искренность и этого заявления царевича нельзя было надеяться. Таким путем невозможно было достигнуть желанной цели. Дух царя не мог быть спокоен. К тому же пока не было ни малейшего повода поступить с царевичем как со злодеем, приходилось ждать. Вопрос о будущности России оставался открытым. В это время обстоятельства внешней политики требовали поездки царя за границу. До отъезда Петр Великий побывал у царевича и спросил о его решении. Царевич отвечал, что не может быть наследником по слабости и желает идти в монастырь. «Одумайся, «Не спеши», — говорил ему отец, — «лучше бы взяться за прямую дорогу и быть продолжателем дел моих, чем идти в черницы, чтобы по смерти моей стать марионеткой в руках чужих. Подожду еще полгода». Об этой беседе не сохранилось подробных данных, только из разговора царевича с Яковом Игнатьевым можно заключить, что при этом случае, как кажется, был затронут вопрос о возможности второго брака царевича. В это время Алексей уже был занят мыслью о бегстве за границу. Виновником такого проекта был Александр Кикин, находившийся на службе у царевны Марии Алексеевны, бывший прежде в довольно близких отношениях к царю и далеко превосходивший царевича умом и способностями. Кикин уже в 1714 году по случаю поездки царевича в Карлсбад советовал ему оставаться подольше за границей для избежания столкновений с отцом. После возвращения Алексея в Россию в конце 1714 года Кикин говорил ему: «Напрасно ты ни с кем не видался от французского двора и туда не уехал. Король — человек великодушный, он и королей под своей протекцией держит, а тебя ему невеликое дело продержать». Есть известие, что царевич обращался к шведскому министру Герцу с просьбой о шведской помощи, и что Герц уговорил Карла XII войти в сношение с Алексеем при посредстве Понятовского, пригласить его в Швецию и обещать помощь, и когда Алексей после того бежал в Австрию и Италию, и затем отдался Толстому и Румянцеву, то Герц жаловался, что из неуместного мягкосердечия упущен отличный случай получить выгодные условия мира. Мы не имеем возможности проверить эти данные по другим источникам. Впрочем, некоторым подтверждением этого факта можно считать следующий намек в письме Петра I к Екатерине из Ревеля от 1 августа 1718 года, где, очевидно, идет речь о царевиче. «Я здесь услышал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего, что явно явилось. Во все это время царевича не покидала надежда на скорую кончину царя. Разные лица говорили о пророчествах и сновидениях, не оставлявших будто никакого сомнения предстоявшей перемене. Поэтому для Алексея важным делом было избегать открытой борьбы с отцом, выиграть время. Вскоре, однако, его испугало новое письмо отца, который 26 августа 1716 года писал из Копенгагена, что теперь нужно решить или постричься, или безостановочно отправиться к отцу. Алексей объявил, что едет к отцу, но решился бежать к императору Карлу VI, своему родственнику. Алексей намеревался на время скрыться за границей, во владениях императора. После смерти отца он предполагал возвратиться в Россию, где рассчитывал на расположение к нему некоторых сенаторов, архиереев и военноначальников. Однако в расчетах царевича оказалась крупная ошибка. Царь оставался в живых. Борьба между отцом и сыном должна была кончиться катастрофой для последнего. 26 сентября Алексей выехал из Петербурга. В Любаве царевич видел Кикина, который говорил, что нашел для царевича место. «Поезжай в Вену к цесарю, там не выдадут. Если отец к тебе пришлет кого-нибудь уговаривать тебя, то не езди, он тебе голову отсечет публично. Отец тебя не пострижет ныне, а хочет тебя при себе держать неотступно и с собой возить всюду, чтобы ты от волокиты умер. Понеже ты тут труда не понесешь, и ныне тебя зовут для того, и тебе, кроме побегу, спастись ничем иным нельзя». Таким образом, царевич, показывая вид, что едет к отцу, скрылся и тайно отправился в Вену. Посланники государя Толстой и Румянцев прибыли для ведения с царевичем переговоров о возвращении в Россию. В этом случае особенно Толстой, обнаруживая необычайную опытность и ловкость, уговаривал Алексея к возвращению в Россию, чем оказал царю существенную услугу. Тот самый Алексей, который при каждом известии о каких-либо беспорядках в России, о мятежном духе русского войска в Мекленбурге, о болезни брата Петра Петровича радовался и рассчитывал на разные перемены, теперь упал духом чрезвычайно быстро при одном заявлении Толстого, что Петр непременно сумеет захватить царевича, где бы то ни было.
Батюшка, благодарим вас. Время эфирное заканчивается очень быстро, поэтому благодарим за то, что вы развеиваете ту хулу, которая не перестает еще впитывать души, поскольку часто повторяется хамов грех, когда хулят наших государей, наших отцов. Не будем же хамами, будем помнить тех, у истоков которого стояло и наше Отечество, и наш город. Ибо 12 июня по гражданскому календарю день рождения Петра Великого – это день Святой Троицы. А он заложил наш город в день Святой Троицы, братья и сестры. Напоминаю, в студии Православного радио Санкт-Петербурга пастырский час для вас провел отец Роман Зеленский. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вечная память! Императору, государю Петру Великому.
Вечная ему память.